Вы знаете, когда мы были в России, я иногда наблюдал просто удивительные сцены. Сегодня мы едем по этой трассе, и мы видим, как с большим усердием люди кладут свежий асфальт, цементируют, бетонируют дорогу. Буквально через несколько дней на этом свежем асфальте роется огромная траншея. И что интересно, люди в тех же самых касках, с той же самой компанией и даже, возможно, те же самые люди. Я иногда думаю, интересно все это получается. Кто же там выше? Кто же правит этим всем? Такое впечатление, что правит двухглавый змей. Две головы. Одна планирует одно, другая другое. Вот так точно и получается, когда люди не советуются с Богом. Это получается типа такая шутка, или правда это было, я не знаю, но как будто один заезжий человек в церковь приехал, увидел симпатичную девушку и подошел к ней и сказал: «Вы знаете, я молился, и Бог сказал мне, что вы будете моей женой». Она говорит: «Да, я бы то и не против, но я должна дома у мужа спросить». Вот такие истории иногда получаются, когда мы непонятно, какому Богу молимся или как молимся. Поэтому порядок в этих вопросах должен существовать. Какой же он это порядок? Очень простой порядок. Парень решает свой вопрос с Богом. Нет, не с девушкой, с Богом. Пожалуйста, выбей это со своей головы, смотреть плотскими своими глазами и решать по плоти. Этот вопрос глубоко духовный и решается с Богом. Если ты решаешь его без Бога, проиграешь. Когда этот вопрос решен с Богом и пришла уверенность от Святого Духа, что эта девушка принадлежит тебе, ты делаешь следующий шаг и предлагаешь ей. Третье. Она решает с Богом. Она не должна решать с тобой. Она также не должна смотреть плотскими глазами и взвешивать тебя. Она имеет взаимоотношения с Богом и решает с Богом. И только после этого, четвертое, она отвечает тебе или взаимностью, или отказом. Но если это дело поистине пришло от Бога, то что сказал Бог парню и удостоверил его, что эта девушка принадлежит тебе, тот же самый Бог скажет этой девушке, когда она будет молиться тому же самому Богу. Одним словом, если Бог устрояет это дело, оно будет красиво совершено и завершено и благословлено от Бога. Если Бога в этом деле нет, много наломаете дров. Итак, еще раз, порядок очень прост. Инициатива отдана в руки мужчины. Роль девушки – это ожидание. Я вас очень прошу, не делайте ошибок. Решайте с Богом и один, и другой. И потом только решайте между собой. И Бог благословит вас. Правило номер 5. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Возможно, это не стоило бы делать правилом, но если учитывать порок нашего поколения, это неумение ждать, то я хочу это сделать правилом и заострить ваше внимание очень сильно на этом моменте. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Никогда мы клянемся в любви, никогда мы плывем на парусах бурных чувств. Какая любовь? Нет. Умение ждать – это высшее доказательство любви. Библия говорит, что любовь долго терпит. Большой порок нашего поколения – это нежелание ждать. Понятие терпения полностью отсутствует, не говоря уже о долготерпении. Вы посмотрите, как общество избаловало нас. Мы разучились стоять в очереди. Мы не можем подождать какую-то минуту на телефоне. Мы избалованы. Мы хотим здесь, сейчас и все сразу. Я помню, я учился в школе, и у нас за школой был сад. И каждую весну ученики бегали туда и срывали зеленые плоды. Они еще были маленькими, кислыми, даже горькими. Но ученики, я не знаю, почему они были столь заинтересованы это делать. Учителя их останавливали, я буквально помню. Владимир Борисович, учитель по физике, он упрашивал, говорил: «Ребята, да ваши же это яблоки, да вы же их съедите. Ну зачем вы это делаете? Они нальются солнцем, они созреют, они будут сладкими, вкусными, розовыми. И вы их съедите. Подождите немножко, несколько недель». Что за тенденции? Чем это вызвано? Неумение ждать. Хочу привести вам на память одну пренеприятнейшую историю из Библии. Всякий раз, когда я о ней вспоминаю, она портит мне настроение. Его звали Амнон. Ему понравилась девушка. Он так ее полюбил, в кавычках, что заболел от этой любви. Странная любовь, от которой не расцветают, а высыхают. Аппетит пропал, интерес к жизни, к друзьям, к общению, к школе, к учебе. Заболел человек. Очень уж подозрительна эта любовь. Чем это кончилось? Это кончилось тем, что он ее насильно схватил и как будто бы просил: «Иди ложись со мной». Она ему сказала: «Не будь неразумным, ты будешь как один из безумных в Израиле. Я не против, в принципе, выйти за тебя замуж, но не бесчести меня. Пойди к царю, поговори с царем, он не откажет выдать меня за тебя замуж. Сделай нормально, подожди день-два, сделаем свадьбу, я готова, все получится, все будет нормально». Но он не мог ждать. Такая сильная любовью человека, что он не мог ждать, и одолел ее, и изнасиловал ее. И что интересно, что сразу же после этого возненавидел ее и выгнал вон. Потому что ненависть была больше любви, которую имел к ней. Я хочу, чтобы ты прозрел. Если ты ведом такими же чувствами, если это настолько неуправимо в тебе, что ты не можешь ждать, что ты не можешь с собой совладать, не дерзай даже называть эти чувства любовью. Это страсть, это похоть, это негативное плотское чувство, которое должно быть под полным контролем в нашей христианской жизни. И не заблуждайся думать, что это есть истинная любовь. Я помню, я однажды написал четверостишие, когда долго думал над этим, потому что эти вопросы серьезно ранят меня, когда я вижу молодых людей, подверженных такому влиянию. Мы не умеем ждать зимой весны, подобные безмозглым тварям. Сегодня платим в три цены за то, что завтра отдадут нам даром. Ты помнишь, как окончил свое существование Амнон? Он пожал горькую участь, горчайшую, извините меня, но ему перерезали глотка, как животному. Это была участь этого человека. Вместо того, чтобы иметь эту же девушку, подождать и получить законное право на нее, он не мог ждать. Пусть это правило номер 5 действительно станет правилом вашей жизни. Если ты не можешь определить, что за странные чувства наполняют тебя, то запомни это правило. Умение ждать – это высшее доказательство любви, если ты называешь это любовью. Правило номер 6. Единственным критерием, в выборе является истина. Ты можешь выбирать своего будущего мужа или жену по тем принципам, по которым считаешь нужным. И более того, у каждого человека сложился свой образ, свой имидж, по которому он хочет и выбирает своего будущего супруга или супругу. Но истина Божья, Слово Божье, Бог имеет свой портрет. Но истина Божья, Слово Божье, Бог имеет свой портрет, свой образ человека, избирая которого ты не промахнешься. Твое дело сейчас послушать это или проигнорировать этим. Но пойми, если ты игнорируешь самой сутью, самой истиной, самой правдой, тем, что предлагает тебе Бог, ты обязательно промахнешься, потому что попадешь в ложь. Почему я это говорю? Потому что больше всего в этой области действуют два таких понятия, как соблазн и повод. Соблазн и повод. Когда мы подходим вплотную к выбору человека, с которым провести жизнь, мы обязательно сталкиваемся с такими двумя явлениями. Это соблазн и повод. Соблазн – это сильное влечение к запретному. Сильное влечение к запретному. Что характерно, что соблазн может возникнуть только между двумя людьми и уничтожает обоих. Библия говорит, что невозможно, чтобы в мир не пришли соблазны, но горе человеку, через которого они приходят, лучше было бы, если бы ему повесили жернунный камень на шею и утопили его в глубине морской. Эти слова принадлежат человеку, который кого-то соблазняет. Имеется ли какое-то место Писания человеку, который соблазняется, поддается под соблазн? Конечно. Христос сказал, если тебя правый глаз твой соблазняет, вырви его и брось от себя, ибо лучше войти в Царствие Божье с одним глазом, нежели чтобы все тело было ввержено в гиену. То же самое он говорит о руке. Если она соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше войти в Царствие Божие с одной рукой, нежели чтобы все тело твое было ввержено в ад. Как ты сам видишь, что последствия соблазняющего и соблазняющегося очень страшные последствия. Потому что в первом случае к человеку соблазняющему употребляется лучше его утопить, во втором случае к человеку соблазняемому лучше остаться калекой, нежели получить последствия. Как видишь, соблазн уничтожает обоих. И принцип соблазна очень прост. Соблазн выделяет что-то одно. И когда ты впечатлен, поглощен, все твое внимание сосредоточено на чем-то этом одном, то дьявол, пользуясь соблазном, не дает тебе шансов подумать и предлагает здесь же, когда ты в таком настроении, возбуждении, как будто бы выгодную сделку, при этом умалчивая о самом главном, о последствиях. Это произошло со Христом, когда он показал им все царства мира во мгновение времени. Заметьте, все царства мира – и в очень короткий промежуток времени. И когда человек впечатлен, дьявол не дает ему подумать, говорит, выбирай это, бери это твое, это все принадлежит тебе. Так действует соблазн. Я говорю это потому, что это самый сильный метод, который использует дьявол сегодня в нашем обществе. Сегодня уже и не прячется это слово и это понятие. Attractive. На всех журналах, во всех обществах только об этом идет речь. как соблазнить мужчину, как хорошо выглядеть, как следить за своей фигурой, как сексуально одеваться и так далее и тому подобное. Об этом говорится открыто, прямым текстом. И ладно бы это было в мире, но когда это проникает в наши круги, в круги христианской молодежи, это очень страшно, потому что Бог говорит о таких понятиях, что соблазн имеет жестокие последствия. А attract переводится как притягивать, привлекать. Чем ты пытаешься привлекать? Чем ты пытаешься притягивать к себе? Я просто хочу заострить твое внимание, что 90% информации мы воспринимаем через глаза. Поэтому, если учитывать разную психологию полов, нужно серьезно обратить внимание на то, что многие девушки даже не подозревают, скольких ребят они заставляют грешить через то, как они одеваются. Поэтому хочу сейчас обратиться к ребятам и сказать, что вы должны серьезным образом обратить внимание на тот портрет, который предлагает Бог. Если мы будем избирать по этому стандарту, по этому шаблону свою будущую супругу, мы не обманемся, потому что истина акцентирует наше внимание не на внешнем, чем обычно привлекают и соблазняют и притягивают нас, но на внутреннем, на духовном. Как бы мы ни отнекивались, как бы мы ни отворачивались от этого, нам не с внешностью жить, а с характером человека. Поэтому Писание еще в древние времена предвидело это и говорило. Миловидность обманчива и красота суетна. Но слово «но» — это противопоставление миловидности и красоте. Но жена, боящаяся Господа, не говорится, это жена красивая или некрасивая. Противопоставлена внешняя красота и внутренняя красота. Но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Другое место из Нового Завета: да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде. Многие подходят к этому вопросу принципиально. Нет, это не принципиальный вопрос. Это вопрос противопоставления. Дальше стоит то же самое слово. Но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа. Вот что драгоценно перед Богом. Здесь просто противопоставлено. Внешняя красота, которой уловляется мужчина через глаза. Нарядность в одежде, дорогие украшения и так далее. Но Писание говорит, есть внутренний человек, сокровенного сердца человек, в нетленной красоте духа, который молчалив и кроток. Именно так когда-то, говорит Писание, святые женщины, святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Вот о чем идет речь. Они повиновали своим мужьям, то есть внешнее или внутреннее притяжение имеет на тебя воздействие. Поэтому совет Писания прост. Будь осторожен и смотри с позиции, которую представляет истина. Ты никогда не обманешься. И второе, на чем желаю быстро остановиться, это повод. Повод, по определению Ожегова, это обстоятельство, способное быть основанием для чего-нибудь. Как часто мы даем повод так к себе относиться? Как часто мы даем повод так реагировать на нас? Хочу сказать, что мы делаем большую беду самим себе, не понимая того, что делаем, когда даем повод. Какой запрос, такой и отклик. Как много девушек дают повод ребятам, привлекая их, уловляя их, не понимая того, что порядочный человек не клюнет на безобразную одежду. Но именно какая наживка, такая и рыба. Обнаженные части тела, машина, деньги, слезы – такой и результат. Увлеченность, страсть, жалость, выгода, но не любовь. То есть, какой запрос, такой и ответ. На нас будут реагировать именно те, на кого мы забросили удочку. Чем мы привлекаем? Такую категорию людей мы и вылавливаем. Подумай о себе. –